Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вынесен приговор по делу об убийстве банкира Андрея Козлова. Сколь убедительны доказательства виновности Алексея Френкеля. Накануне международного турне Дмитрий Медведев дал интервью газете «Фигаро». Каких результатов следует ждать от поездки президента России во Францию и США? Виновником трагедии на подводной лодке «Нерпа» признан матрос. Почему эксперты сомневаются в справедливости этого вывода? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 13 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Московский городской суд приговорил к 19 годам заключения банкира Алексея Френкеля. Коллегия присяжных признала его виновным в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова в сентябре 2006 года. По делу проходили еще шестеро обвиняемых. Все они получили различные сроки заключения. Один из них пожизненное. Обвинение требовало пожизненного заключения и для Френкеля. Подробнее об итогах этого процесса корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Процесс по делу об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, пожалуй, был одним из самых скандальных процессов последнего времени. О том, что происходит в судебном заседании, журналисты узнавали, как правило, от адвокатов. Дело слушалось за закрытыми дверями. Практически не участвовал в процессе основной фигурант Алексей Френкель. Где-то в середине разбирательства судья удалила его из зала чуть не до конца слушаний. Так что у присяжных даже не было возможности услышать показания главного обвиняемого. Состав самой коллегии присяжных к концу судебного следствия изменился полностью. Еще в июле официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России сообщал, что в отношении одного из членов коллегии присяжных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения. Сообщалось и о том, что в рамках расследования этого обстоятельства Следственный комитет якобы провел обыски у некоторых членов коллегии присяжных и нашел доказательства получения ими крупных сумм. Еще двое из коллегии присяжных, рассматривающие дело об убийстве Андрея Козлова, покинули процесс после того, как были задержаны милицией за распитие пива в общественном месте. А присяжную номер 7 вывели из состава коллегии в день вынесения вердикта. На этом настояла государственный обвинитель Гюльчахра Ибрагимова. В итоге 28 октября присяжные вынесли обвинительный вердикт, и суду оставалось только определить сроки наказания для семерых подсудимых. Банкир Алексей Френкель признан заказчиком убийства Андрея Козлова. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. По мнению следствия, Френкель убил Козлова из мести.
Френкель, помимо профессионального неприятия Козлова как банкира, он его еще и как личность не воспринимал. Была личная неприязнь. И поэтому, когда уже у последнего банка стала отзываться лицензия, и деваться уже было некуда, он пошел на это, по моему мнению.
Сказала государственный обвинитель Гюльчахра Ибрагимова. Несмотря на то, что она требовала для Френкеля пожизненного лишения свободы, после оглашения приговора прокурор заявила, что довольна им и считает его справедливым, законным и обоснованным.
Френкель осознал, что он себя неправомерно вел. На последнем слове он принес свои извинения. Думаю, что судом было учтено, что он впервые судим, положительно характеризуется. Отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств. Считаем, что все это в совокупности и послужило основанием для того, чтобы не назначать ему пожизненное лишение свободы.
Алексей Френкель и его адвокаты заявили, что намерены добиваться пересмотра дела, говорит адвокат Алексея Френкеля Руслан Коблев.
Алексей Фенич прекрасно понимает, что добиться правосудия по этому делу в Российской Федерации он не сможет, что такое же давление будет в дальнейшем оказываться и на защитников. Присяжные ему уже не интересны, будем так говорить. Поэтому, естественно, вот получив совершенно формальное кассационное обжалование, решение кассационной инстанции, он обратится в Европейский суд по правам человека, где уже его жалоба одна рассматривается. Но она признана приемлемой и уже принята к рассмотрению.
Кстати, в отношении самого Руслана Коблева и его коллеги, адвоката Кирсановой, Мосгорсуд вынес частное постановление. Оно адресовано президенту адвокатской палаты Москвы, которого требует применить меры в отношении адвокатов Френкеля. Наказать, по мнению судьи, нужно и адвокатов некоторых других обвиняемых. Помимо Алексея Френкеля, на скамье подсудимых оказались еще 6 человек. Самое суровое наказание – пожизненное лишение свободы – суд назначил Алексею Половинкину, который считается непосредственным убийцей Андрея Козлова. 24 года дали Максиму Прогляди. По материалам следствия, он стрелял в водителя Андрея Андрея Козлова. Лиана Аскерова и Борис Шафрай за пособничество в организации убийства приговорены к 13 и 14 годам колонии соответственно. 10 лет лишения свободы назначено Александру Белокопытову. По версии следствия, он помог убийцам скрыться. Наименьший срок 6 лет в колонии строгого режима получил Богдан Погоржевский за убийство и незаконный оборот оружия. Кроме того, суд обязал осужденных компенсировать семье Андрея Козлова моральный вред – 10 миллионов рублей. Из них 2 миллиона должен выплатить Алексей Френкель. Теперь у него есть 10 дней на то, чтобы обжаловать приговор Московского городского суда. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приговор банкиру Алексею Френкелю по обвинению в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова обсуждаем с публицистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 13 ноября. Накануне довольно важной поездки за границу. В пятницу в Ницце начнется встреча и Россия, и Евросоюз, собственно говоря, и закончится. А в субботу в Вашингтоне откроется саммит «Большой двадцатки», так называемый, по разрешению крупных экономических проблем. Так вот, накануне этих важных международных мероприятий президент России Дмитрий Медведев дал интервью французской газете «Фигаро». В интервью речь идет не только о российско-европейских отношениях, но и о контактах Москвы и Вашингтона, а также о внутренней российской политике, в частности, о том, планировал ли Дмитрий Медведев досрочно уходить в отставку, не потому ли срок полномочий действующего президента после внесения поправок в Конституцию может быть изменен. Об этом подробнее корреспондент «Радио Свобода» Данил Гриперович.
Дмитрий Медведев начал с того, что, по словам российского президента, больше всего беспокоит Москву в планах Соединенных Штатов и их европейских союзников – размещение элементов противоракетной обороны США в Европе.
Мы все время задавали нашим американским партнерам один и тот же вопрос. Зачем вам это нужно? Насколько это эффективно? И против кого направлена соответствующая система? Ни на один из этих вопросов мы не получили вразумительного ответа. Мы предлагали создать глобальную систему защиты с использованием наших радиолокационных средств наших ближайших партнеров, таких как Азербайджан. Ни по одному из этих направлений движения вперед не было. Поэтому рано или поздно нам нужно было принимать ответные меры. И об этом говорил и мой предшественник, и об этом говорил некоторое время назад я.
При этом за время, прошедшее с послания президента Федеральному собранию, даже лояльные Кремлю политологи говорили, что для жестких заявлений о размещении ракет в Калининградской области время было выбрано неудачно. Новоизбранный президент США еще ничего сказать толком не успел, а ему уже грозят. Видимо, именно это впечатление пытался исправить российский президент, когда подчеркнуто тепло и конструктивно говорил о том, как могут сотрудничать США и Россия, в том числе и в вопросах безопасности.
Первая реакция, которая поступила из Соединенных Штатов Америки со стороны новой администрации, она обнадеживает. Во всяком случае, наши будущие партнеры думают над тем, полезно это, не полезно, эффективно, неэффективно. Стало быть, есть о чем говорить. Мы к таким переговорам готовы. И готовы просто и к нулевому варианту. Это будет абсолютно нормальным выходом из этой ситуации. Более того, мы готовы даже к продолжению работы над идеей глобальной защиты, в которой бы принимали участие и Соединенные Штаты Америки, и страны Евросоюза, и Российская Федерация. Что же касается моих отношений с избранным президентом, с Бараком Обамой, у меня с ним был разговор, хороший разговор. Я надеюсь, что с новой администрацией удастся выстроить нормальные, полноценные партнерские отношения.
О продлении сроков полномочий президента Дмитрий Медведев говорил несколько смущенно, как бы одновременно раздражаясь и оправдываясь. Вот как российский президент отреагировал на вопрос о его возможной досрочной отставке и возвращении в президентское кресло Владимира Путина.
Ну, я же работаю. Что вы меня подталкиваете к каким-то решениям? Я могу вам сказать определенно только одно, что вот этими новыми сроками сможет воспользоваться только тот кандидат президента, который будет баллотироваться на эту должность после вступления в силу соответствующих поправок. Сроки полномочий верховной власти, будь то президент или парламент, это штука, которая все-таки должна служить интересам развития государства. Поживем-увидим, мы сейчас должны будем поработать с такими сроками полномочий. Кто его знает, что будет через 30-40 лет?
Еще раз тогда уточните, после принятия этих конституционных поправок новые сроки будут рассматриваться
распространяться и на вас тоже, или только на вашего преемника?
По общеправовым принципам новые сроки после изменения Конституции будут распространяться только на новое лицо, которое будет баллотироваться вновь. Обратной силы они не имеют. Срок действия нынешних полномочий президента 4 года.
Явная перемена тона в отношении Соединенных Штатов была подмечена многими экспертами. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов уверен, что Медведев подает Бараку Обаме знак.
Судя по всему, судя по последовавшим заявлениям, не только вот этому интервью Дмитрия Медведева, но и по ряду других высказываний, которые прозвучали за истекшие дни, Россия хотела бы несколько смягчить эффект, который произвела вот эта вот история с Искандерами. И то, что президент говорит в интервью «Фигаро» о том, что, собственно говоря, это исключительно реакция и исключительно действие, которое будет предпринято в случае, если появится система ПРО, ну, на мой взгляд, это как раз стремление как минимум сбалансировать подход и показать, что мы, собственно говоря, шантажировать Барака Обаму не собираемся. То, что он сказал по поводу состоявшегося разговора, ну, наверное, это такая естественная политическая вежливость, хотя, может быть, действительно разговор был хорошим, и они, как и ожидали многие, постараются сделать вид, что начинают с некоего чистого листа.
Но перед встречей в Соединенных Штатах по экономическому кризису будет еще Ницца с переговорами Россия-ЕС по возобновлению работы над новым соглашением. Насколько же тема Грузии, целостность территории которой последовательно признается Европой, может повлиять на ход переговоров, отвечает Федор Лукьянов.
Естественно, это очередной такой камешек или кирпичик, ту стену такого традиционного исторического недоверия к российским намерениям, которые строятся давно и будут строиться дальше, что, естественно, всегда влияет на отношения России и Европы. Но это не значит, что из-за Грузии, из-за этой проблемы все остальное остановится. В общем, для Европы гораздо важнее иметь перспективы на каких-то жизненно необходимых направлениях, как энергетика, чем заниматься бесконечной казуистикой вокруг того, что такое Грузия. А, собственно, вопрос об этом сейчас. Грузия это включая Абхазию и Южную Осетию или нет? То есть, конечно, с признанием этих двух территорий Россия создала для себя стратегическую проблему. То есть это будет все время вылезать и все время мешать. Потому что никто, конечно, не признает Абхазию и Южную Осетию как государство. В то же самое время, как Россия, это было понятно с самого начала, отказаться от признания не может. Это просто невозможно по определению. Так не делают. Так что это будет вялотекущая такая висящая на шее тема, которая время от времени будет всплывать, будет подниматься там те моменты, когда нужны какие-то дополнительные инструменты воздействия на Россию. Но я не думаю, что это станет прямо вот таким бревном, которое ляжет на пути взаимодействия.
Дмитрий Медведев сказал, что решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии пересмотру не подлежит. И здесь у Москвы могут возникнуть проблемы не с Евросоюзом, а с Советом Европы, который также требовал от России пересмотра этого решения. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Попытки заместителя государственного секретаря США Уильяма Бернса на переговорах в Москве развеять озабоченность российских партнеров системой противоракетной обороны в Европе, судя по всему, окончились неудачей. Так, в итоге поездки Бернса оценивает американская и российская пресса. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не поддастся давлению России и не откажется от планов размещения элементов ПРО в Восточной Европе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Кремль отверг второй пакет американских аргументов, нацеленных на смягчение острой критики российским руководством планов США по размещению элементов противоракетной обороны в Польше и Чехии. Администрация Буша направила с заместителем госсекретаря Уильямом Бернсом предложение о присутствии российских наблюдателей на объектах размещения этих элементов. Бернс встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и помощником российского президента Сергеем Приходько. Сегодня американская печать цитирует слова неназванного источника в Кремле о том, что Россия считает поступившие предложения недостаточными и якобы упрекает администрацию Буша в попытках оставить меньше выбора новой администрации Барака Обамы. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Роберт Вуд отозвался об этом сообщении так. Я не собираюсь комментировать то, что сказал неназванный российский представитель. Отмечу только, что мы уже не раз заявляли России, что наша противоракетная оборона не должна вызывать у нее беспокойства. Эта оборона имеет отношение к будущим угрозам со Среднего Востока. Востока, в частности, со стороны Ирана. И мы хотим сотрудничать с Россией в сфере противоракетной обороны. Вуд добавил, что размещение элементов ПРО в Восточной Европе соответствует интересам защиты членов международного сообщества, к которому, по его словам, причислена и Россия, от деструктивных государств. Пресс-секретарь Министерства обороны США Джефф Моррелл, в свою очередь, считает, что неназванный источник в Кремле не отражает истинных намерений российского правительства. По словам Моррелла, Соединенные Штаты в значительной степени желают партнерства с Россией в деле противостояния растущей ракетной угрозе со стороны Ирана. Министр обороны Ирана сообщил о том, что его страна в среду провела успешное испытание ракеты повышенного радиуса действия класса «Земля-Земля». Между тем, глава Агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенант Генри Оберинг отметил, что Россия не указала конкретно, против каких именно предложений Соединенных Штатов она возражает. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Некоторые эксперты в России и США придерживаются мнения, что администрация Дмитрия Медведева не будет вести существенных переговоров с США до момента перехода власти в Вашингтоне к новому президенту Бараку Обаме. О трудностях российско-американских отношений в период перехода власти в США с американским экспертом беседует корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Директор исследований американо-российских отношений, сотрудник Никсоновского центра в Вашингтоне Пол Сандерс. Чем ближе уход администрации Буша, тем очевиднее, что следующая администрация унаследует очень плохое состояние американо-российских отношений. Мне лично кажется, что сейчас отношения двух стран находятся на самом низком уровне со времен распада Советского Союза. Даже, я бы сказал, хуже, чем в последние годы существования СССР. Переход власти в Соединенных Штатах от республиканцев к демократам дает обеим сторонам шанс пересмотреть взаимоотношения, определить приоритеты и начать строить отношения по-новому. Но этим перспективам могут сильно помешать намерения президента Медведева разместить ракеты в Калининграде. Его попытки запугать Америку нельзя назвать конструктивными. Разве сам сенатор Обама не высказывал сомнений относительно размещения систем противоракетной обороны в Центральной Европе? Что ж, очевидно, что демократы не столь твердо поддерживают программу размещения американских противоракетных систем в Польше. Сенатор Обама не раз говорил, что в целом он за развертывание противоракетных систем, но хочет убедиться в их технической эффективности. Такие заявления оставляют место для различных толкований не только в России, но и в Польше и в Чехии. Поэтому сейчас, в переходный период, трудно понять, как эта тема будет развиваться. Сенатор Обама заявил, что в Соединенных Штатах может быть только один президент, и что он сам начнет исполнять обязанности президента лишь после 20 января. Поэтому он сейчас находится в основном в Чикаго, а не в Вашингтоне. Это отчасти создает атмосферу ожидания и неуверенности в его позиции относительно вопроса о противоракетных системах. Хотя советники Обамы по военным и международным проблемам известны, все равно трудно предсказать, какой внешнеполитический курс изберет новая администрация. Честно говоря, по поводу американо-российских отношений трудно быть оптимистом, ибо это в большей степени зависит от российского руководства. Новоизбранный президент Барак Обама во время предвыборной кампании говорил о своих намерениях вести диалог с Россией и другими странами, с которыми у администрации Буша сложились напряженные отношения. Но вспомним, что такие же намерения были у президента Буша, когда он пришел к власти. Однако не только от президента зависит конструктивность диалога. Немалую роль играет правительственная бюрократия с обеих сторон. Так что нельзя исключать повторение ситуации при Обаме, когда сначала оба президента начнут проводить встречи и создастся впечатление, что отношения улучшаются, но от слов стороны не перейдут к делу. Это был Пол Сандерс, политолог из Никсоновского института. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ближайшая поездка Дмитрия Медведева в США вряд ли оставит российскому президенту много времени для политических диалогов. Ухудшающаяся экономическая ситуация в России останется главным предметом его заботы, заботы премьер-министра Владимира Путина. Как политика и экономика связаны в нынешней России в период финансового кризиса? У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Новые потрясения на Нью-Йоркской бирже могут быть предвестниками гораздо более серьезных неприятностей в России. Таковы предсказания содиректора Центра российских исследований Гарвардского университета профессора Маршала Голдмана. Профессор, как вы считаете, в чем дело? Почему не удается прервать это затяжное падение рынков, несмотря на то, что центральные банки и правительство бросают на спасение финансовой системы уже триллионы долларов? Как только рынки, образно говоря, осознают, что король голый, то есть они видят, что финансовая система покоится на шатком фундаменте, и число трещин в этом фундаменте все увеличивается, паника овладевает всеми, даже теми из инвесторов, кто предпринимал разумные решения и инвестировал крайне консервативно. Парадоксально при этом, что все эти антикризисные шаги отчасти контрпродуктивны, и чем больше мы слышим о различных инициативах, тем больше возникает вопросов. А не гораздо ли хуже в действительности обстоит ситуация, чем мы предполагаем? Это рождает тревогу даже у людей разумных. Проблема в том, что с каждой новой неприятностью страхи лишь усиливаются, и ситуация усугубляется, подобно снежному кому. И чтобы остановить его, требуются все новые дополнительные усилия. Как вы считаете, может ли этот снежный ком поглотить Россию? Ведь многие западные наблюдатели сегодня говорят о том, что удешевление рубля центральным банком – это свидетельство углубления кризиса в России. Акции Центрального банка, на мой взгляд, свидетельствуют о двух вещах. Во-первых, финансовые и экономические проблемы в России действительно усугубляются. Во-вторых, власти не знают, что этому противопоставить. Готовность ослабить свою валюту – это естественное желание правительства, намеренного сэкономить свои золотовалютные запасы и повысить спрос на отечественную продукцию за счет удорожания импорта. Проблема для России заключается в том, что у нее может не оказаться собственной продукции, которая способна подменить импорт. И тогда у покупателей будет лишь один реальный объект интереса – доллар. Россияне начнут избавляться от рубля, и это может привести к его обесцениванию. Я считаю, что сегодня даже возможно повторение кризиса 98 года. Те, кто уверяет, что этого не произойдет, попросту не готовы взглянуть в глаза правде. Насколько высока вероятность такого кризиса, сказать сейчас невозможно. Все будет зависеть от настроений главных рыночных игроков. Дойдет ли дело до кризиса, подобного кризису 98 года, это вопрос скорее психологический, чем экономический.
Юрий Жигалкин, мой американский коллега, в беседе с уважаемым американским экспертом, экономистом и политологом Маршалом Голдманом. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 13 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Виновником трагедии на подводной лодке «Нерпа» признан матрос. Почему эксперты сомневаются в справедливости этого вывода? Новая политическая реальность в Ингушетии. Как будет дальше развиваться дело о расследовании убийства Магомеда Евлоева? Визит президента Чехии Вацлава Клауса в Ирландию вызвал беспокойство во всем Европейском Союзе. По каким причинам? Об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Мосгорсуд приговорил к 19 годам заключения банкира Алексея Френкеля, признанного виновным в организации убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Шесть других обвиняемых получили различные сроки заключения, один из них пожизненный. Общественная палата России намерена контролировать ход следствия по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». Глава комиссии палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена назвал поспешными действия Следственного комитета, уже объявившего виновником трагедии матроса, признавшегося, что несанкционированно включил систему пожаротушения. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что не планирует досрочно уходить в отставку. В интервью газете «Фигаро» Медведев подтвердил, что срок его полномочий останется 4-летним после внесения предложенных им поправок в Конституцию. Российский Народно-демократический союз призвал все общественно-политические силы страны бойкотировать любые проводимые выборы. В заявлении президиума РНДС говорится о необходимости обеспечить свободу демократического волеизъявления. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не поддастся давлению России и не откажется от планов размещения элементов противоракетной обороны в Восточной Европе. Генеральный секретарь НАТО Ябне Хопсхеффер на встрече Украины Украины НАТО, состоявшийся в Эстонии, подтвердил положительное отношение к стремлению Украины вступить в Североатлантический союз. Торги на российских биржах были сегодня приостановлены в связи с резким снижением котировок. Оно произошло и на азиатских рынках. Цена на нефть упала до примерно $55 за баррель.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 13 ноября. Довольно много экспертов с удивлением восприняли заявление представителей Следственного комитета при прокуратуре России о том, что следствие по делу о трагедии на атомной подводной лодке «Нерпа» уже установило виновника аварии. Как-то очень быстро все произошло. И очень решительные выводы. Один из матросов экипажа без всякого на то основания запустил систему пожаротушения подводной лодки. В отношении этого матроса уже возбуждено уголовное дело. Общественная палата обещает взять рассмотрение инцидента под свой контроль, а на Дальнем Востоке хоронят последних погибших в этой катастрофе. С подробностями моя коллега Вероника Баде.
Многие эксперты сходятся во мнении, что причины трагедии на подводной лодке «Нерпа» связаны с серьезными проблемами российской армии и оборонно-промышленного комплекса. Но вот объявлено, что найден конкретный виновник аварии. Может ли один человек быть причиной такой трагедии? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Приморье Марина Лобода.
Как сообщил сегодня представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин, уже допрошен матрос, который признал, что именно он включил систему пожаротушения на подводной лодке «Нерпа», что привело к трагедии. 20 человек погибли, отравившись ядовитым газом фреон. Еще 21 человек попал в больницу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Подозреваемый уже дал признательные показания, с ним продолжает работу следователь. Выясняется роль и степень вины должностных лиц, как гражданских, так и военнослужащих, в случившейся трагедии и гибели людей.
Матрос подтвердил, что произвел свои действия несанкционировано, без всяких на то оснований, сообщил представитель следствия. Однако не все эту версию разделяют. Сослуживцы утверждают, что подозреваемый – грамотный и опытный моряк, вполне вменяемый, и случайно запустить систему пожаротушения просто не мог, тем более два раза подряд. А очевидцы утверждают, что газ фреон поступал в отсек дважды, говорит ветеран-подводник, подполковник запаса Валерий Королюк.
Исходя из тех систем, которые у нас всегда раньше ставились на лодке, запустить ее вручную очень сложно. Причем запустить два раза вообще невозможно. А ведь фреон подавался в отсек два раза. Там стоит такой клапан, который нужно приложить значительные физические усилия для того, чтобы его открыть, чтобы запустить этот лох. Просто так это не сделаешь. Если это какая-то новая система, то в принципе, ну, процентов 20 можно предположить, что если там есть какая-то кнопка, то ее можно во сне нажать. Но специально это сделать может только идиот. Это отмазка. Самая натуральная отмазка. Сейчас все стараются отмазаться, прикрыть свои широкие, толстые, насиженные задницы. Все начальство, все командование. Это облегчает жизнь всем виновникам этой трагедии.
Сегодня в военном городе Большой Камень прошли похороны погибших.
Корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода с репортажем из Приморского края. Прокомментировать информацию Следственного комитета при прокуратуре России о том, что найден виновник аварии, я попросила Павла Фельгенгауэра, военного обозревателя «Новой газеты».
С Москвы, глядя, достаточно сложно и, в общем-то, опасно решать, кто в чем виноват. В принципе, традиционно для российской власти находить какого-нибудь стрелочника, который вот во всем виноват, и это позволяет вести от более важных людей всякую угрозу. Но существуют очень серьезные проблемы в наших не только вооруженных силах, не только в ВПК, а вообще в России с кадрами. У нас достаточно много очень сложной техники, опасной техники, оставшейся от Советского Союза, и все меньше квалифицированного подготовленного персонала, который может этой техникой управлять. На вот этой лодке «Нерп», в частности, трагически погиб специалист 73 лет. Если в стране вот отправляют под воду на ядерной подводной лодке людей 73 лет для работы, это показывает, какой чудовищный кризис кадров существует. существует сейчас. Люди неподготовленные. Так погибла, по-видимому, подводная лодка «Курск». Так у нас самолеты падают. Проблема очень серьезная. И с этим становится все хуже и хуже, поскольку советские хорошо подготовленные кадры, ну, естественным путем выбывают, стареют. А на смену приходит непонятно что.
В странах Запада как часто случаются подобные трагедии?
Трагедии случаются. Бывали там, особенно в начале существования ядерного подводного флота, американцы потеряли две подводных лодки. И «Трэшер», там, и «Скорпион», по-видимому, тоже там были технические неполадки, возможно, ошибки экипажа. Но в дальнейшем, правда, таких вот трагедий избежать в основном удавалось, хотя тоже были случаи, когда там выныривала лодка типа «Лос-Анджелес» и потопила учебное японское рыболовное судно в Тихом океане, и там тоже погибли люди. Людям свойственно совершать ошибки. Другое дело, что их надо тщательно готовить, те, кто держит в руках очень серьезную и очень опасную технику. И конструктивно надо стараться, ну, то есть должна работать защита от дурака. В технике существует такое понятие «защита от дурака». Опасные вещи должны быть так сконструированы, что если полный идиот начнет нажимать на все подряд кнопки, и система должна сама собой заблокироваться и защититься от него. Так что это, конечно, конструктивный недостаток, что какой-то матрос мог включить эту систему. А с другой стороны, не надо неподготовленных людей ставить в такие ситуации, когда от их неподготовленного решения зависит судьба сложной техники и множество людей.
Так думает Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты». А один из офицеров подводной лодки «Нерпа» сообщил агентству «Интерфакс», что знает предполагаемого виновника аварии как опытного подводника с многолетним стажем. «Мы не верим, что он виноват, и опасаемся, что признание он мог дать под давлением», — отметил офицер. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 13 ноября. Новую политическую реальность принес в Чечню назначенный вместо нелюбимого общественностью Ингушетии Мурата Зязикова новый президент Евкуров. Задержание в аэропорту «Магас» владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, в ходе которого он был убит, признано незаконным. О таком решении Назрановского районного суда Ингушетии сообщила защита семьи оппозиционера. Сегодня эта новость активно обсуждается в республике. Ранее дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, а теперь адвокаты намерены ставить вопрос о переквалификации уголовного дела на статью об убийстве. Об этой коллизии рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Согласно решению суда, милиция не имела права задерживать владельца сайта ingushetia.ru в аэропорту. После того, как Евлой сел в милицейский автомобиль, он был убит выстрелом в голову, рассказывает адвокат Калуй Ахильгов.
Вот такое задержание, которое обозначено в уголовном деле как привод, на самом деле должно происходить только после того, как человек получит повестку непосредственно в руки, лично. Такового не было. Более того, в уголовном деле есть такие телеграммы, которые следователь вложил, копии телеграммы, которые говорят о том, что Магомеду якобы отправляли уведомление, извещение о приходе на допрос. На самом деле, после того, как суд, Назранский районный суд, сделал запрос по почтам по месту жительства Магомеда, таких сведений о поступивших телеграммах в ответе из почты не было. Соответственно, можно говорить о подлоге со стороны следователя. Это выявление существенного изменения обстоятельств. И, соответственно, дело будет, я думаю, что направлено на дорасследование обратно в Следственный комитет по Южному федеральному округу.
Защита Магомеда Евлоева полагает, что об убийстве по неосторожности в данном случае говорить нельзя.
Умышленное убийство заранее спланированное. То есть уже 18 числа должно быть рассмотрение нашего ходатайства в суде о переквалификации дела и возбуждение дела по статье 105 «Умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц».
Резкий поворот в деле об убийстве Магомеда Евлоева наблюдатели связывают с утверждением во власти Ингушетии Инмузбека Юфкурова. Обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по проблемам Кавказа Иван Сухов.
Впечатление, что новый президент хочет навести порядок в Ингушетии, сложилось сразу же после его назначения. Достаточно таким открытым проявлением его решимости поменять ситуацию была, конечно, отставка правительства, которую он предпринял на принципе, на второй или третий день после своего назначения.
По мнению адвоката Калоя Ахильгова, изменения в республике следует начинать с правоохранительных органов.
Главенствующий такой задачей он поставил именно наведение порядка в структурах МВД, потому что сегодня, насколько я знаю, даже ночью милиция на улице не видно. Этот вопрос в том числе был поднят президентом при беседе с министром внутренних дел. Так я думаю, что в ближайшее время нынешний министр МВД уйдет в отставку.
Об эффективности работы Инозбека Евкурова можно будет судить по тому, сможет ли он оказывать влияние на действия федеральных силовых структур на территории Ингушетии. Слово Ивану Сухову.
Это, в свою очередь, зависит от того, какие полномочия реально окажутся в его руках. Если господин Евкуров сможет действительно как-то воздействовать на планирование и проведение карательных операций и операций по борьбе с бандподпольем, то можно ждать, что ситуация, так сказать, с мертвой точки сдвинется. Если же все останется по-прежнему, и президент Ингушетии останется просто таким гражданским лицом, который вынужден ставить свою, условно говоря, подпись под инициативами силовых структур и просто соглашаться с тем, что они там делают, ситуация, конечно же, не изменится. Изменится ситуация или нет, очень сильно зависит от того, откуда на самом деле пришел в Ингушетию господин Евкуров. Правда ли то, что говорят многие ингушские эксперты, что он пришел со стороны российских силовиков, собственно говоря. Если это так, то они предложили эту кандидатуру Медведеву в расчете на сотрудничество. Или он действительно, как также говорят некоторые ингушские наблюдатели, его появление означает возврат к власти в Ингушетии старой элиты, которая группировалась когда-то вокруг Руслана Аушева, а в последнее время вокруг влиятельной семьи братьев Гутериевых, один из которых является крупным предпринимателем, который находится за границей в бегах. Другой был долгое время министром внутренних дел Ингушетии, и сейчас поговаривают, что он может на эту позицию вернуться. Вот если это происходит в связи с возвращением Гутериевых, тогда можно ожидать скорее обострения клановой борьбы и борьбы групп влияния, а не реальных позитивных результатов.
Означает ли, что с приходом к власти в Ингушетии Евкурова и у экс-президента республики Руслана Аушева появляется возможность активно влиять на внутриреспубликанские процессы?
Я не думаю, что Руслан Аушев может вернуться к власти в качестве президента Ингушетии. Я хотел бы верить, что новой Ингушетии при Евкурове может быть найдена какая-то форма его участия в общественной и политической жизни республики. Трудно сказать пока, какой это должен быть формат, но возможно, что он вернется, однако не на ключевые должности, очевидно. А часть команды Аушева может вернуться. И не факт, что это так уж хорошо, потому что ценность того режима, который в Ингушетии сложился при Аушеве, ценность этой команды, она была в самой фигуре Аушева. А команда Аушева без Аушева – это набор неких персоналей, каждый из которых, конечно, заслуживает критики. И к каждой из которых нужно относиться с большим вниманием.
Так считает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Встреча президента Чехии Вацлава Клауса в ходе его поездки в Ирландию с лидером организации «Либертас» Декланом Генли, выступающим против ратификации Лиссабонского договора, вызвала оживленные комментарии в Европейском Союзе. Этот документ должен упростить принятие решений в ЕС, однако в ходе референдума минувшим летом большинство граждан Ирландии во многом стороне «Либертас» выступили против ратификации договора. Вацлав Клаус, известная скептическая позиция по отношению к процессам европейской интеграции, в Дублине публично заявила о том, что Лиссабонский договор не способствует укреплению свободы и демократии. Поскольку с 1 января Чехия станет председателем ЕС, на эти замечания президента Клауса с беспокойством отреагировали и в Брюсселе. Об особой позиции Ирландии в Европейском Союзе я беседовал с моим коллегой, специалистом по британской истории Кириллом Кобриным. Почему Ирландия, именно Ирландия, проявила такую повышенную долю евроскептицизма при обсуждении Лиссабонского договора?
Тут одна историческая причина и одна вот сегодняшнего дня. Историческая заключается в том положении, которое Ирландия занимала с самого, ну, пожалуй, за самой зари европейской истории, уже после античности, средних веков. Ирландия никогда не была самостоятельным государством, она была сначала, часть ее оккупирована, завоевана англичанами, она делилась на 2, на 3, на 4, на 5 частей, потом, наконец, Кромвель ее окончательно завоевал. За этим последовало то, что сегодняшним языком, некорректно выражаясь, можно назвать геноцидом ирландского народа и католической церкви, ирландской культуры. Движение за национальную независимость ирландское, которое началось во второй половине XIX века, она в конце концов привела к Дублинскому восстанию 16 года, подавленной английской армией, и потом к объявлению независимости, все равно осталось две Ирландии, как известно, Ирландская республика и Северная Ирландия в составе Соединенных Соединенного Королевства. И вот эта независимая Ирландия, она все время старалась быть в стороне, вот как наследие этой истории. Достаточно вспомнить позицию Ирландии во время Второй мировой войны. Ирландия осталась нейтральной. Стремление все время быть в стороне, а это действительно географически, в общем, да, край Европы, конечно, сыграло свою роль. Хотя, с другой стороны, в Ирландии обычно поступают так, как в Англии не поступают, в Британии не поступают. В Британии сильны евроскептики. По идее, Ирландия должна была бы быть в пику англичанам. И так оно и есть, кстати говоря, в правящей политической элите. Ведь правительство делало одно за другим, несколько правительств сделало все в Ирландии для того, чтобы максимально участвовать в европейском объединении, потому что Ирландия, не надо забывать, это страна, которая, может быть, из всех стран Европейского Союза получила наибольшее количество как бы добра от Европейского Союза.
Вот этот политик Деклан Генли, лидер организации «Либертас», который сейчас прославился на всю Европу в связи с совместным выступлением с Вацлавом Клаусом, что это за человек?
Ну, это группа, которая, кстати говоря, объединяет не только ирландцев, то на том самом ужине, на котором присутствовал Клаус. В нем участвовали и члены австрийского парламента, и ирландские некоторые парламентарии, и просто довольно известные публицисты, австралиец один и так далее. Эта либертарианская группа, как явствует из названия, прославилась тем, что именно она стояла за провалом голосования по Лиссабонскому договору. Но при этом довольно любопытно, что между позицией Вацлава Клауса, насколько я ее знаю, и позицией, например, Деклана Генли или Ганли по-ирландски, существует довольно большая разница. Либертас выступает против Лиссабонского договора, но не против европейской интеграции. Они прекрасно понимают, что европейская интеграция – это действительно очень удачный проект, и сам Генли говорил, что действительно Европейский Союз – это самый удачный европейский проект последних, там, не знаю, двух веков.
Вацлав Клаус тоже не выступает против европейского единства как такового. Он опасается, что особенности всех народов будут утоплены в вот этом процессе европейского всеобщего объединения. Что пишет ирландская пресса, Кирилл, каковы могут быть политические последствия всех этих событий или не каковы?
Ну, они уже были, если говорить формально, потому что высказался министр иностранных дел Майкл Мартин, назвал поведение Клауса непозволительным. Это мягко, но, тем не менее, довольно серьезные слова, потому что действительно, с точки зрения дипломатического протокола, глава одного государства приезжает в другое государство и участвует в некое мероприятие, которое организовано оппозиционной группой, которая выступает против политики властей этого государства.
Конечно. Ну, никто не мешает же госсекретарю США встречаться с российскими диссидентами, например, в посольстве США в Москве. Что такого странного?
Это заранее, во-первых, обговаривается. Это первое. А во-вторых, это происходило дело не в посольстве, это происходило дело в отеле. Это был ужин, в котором Вацлав Клаус принимал участие, ну, непонятно в каком качестве, как частное лицо или как он говорит, я диссидент, я против Европейского Союза, я ничем не хуже, чем Вацлав Гавел, который был диссидентом в свое время. На уровне как бы реальном политическом, конечно, это не прибавит очков противникам Лиссабонского договора. Явно, что руководство Европейского Союза решило, что называется, дожать Ирландию, как они уже это делали один раз.
Есть какие-то сроки пересмотра этого Лиссабонского соглашения или голосования позиции страны по Лиссабонскому соглашению, или это проблема внутриполитической дискуссии в Ирландии?
Ирландию один уже раз заставляли переголосовывать по одному европейскому документу. Ее еще раз переголосовывать по другому документу очень сложно. Это будет выглядеть, ну, скажем так, неприлично и в отношении населения страны, и в отношении, собственно, европейских связей. Поэтому, скорее всего, либо будут приняты какие-то минимальные поправки в этот документ, которые позволят Ирландии отдельно проголосовать вот за этот документ. Ирландия будет как страна, проголосовавшая за этот документ вот с такой-то поправкой. Либо будут предприняты какие-то меры уже, собственно, серьезные в связи с самим договором. Но, как говорят эксперты, конечно, еще одно голосование по договору в том же самом виде практически невозможно.
Обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин об ирландской позиции в Европейском Союзе и о довольно скандальных заявлениях президента Чехии Вацлава Клауса по поводу европейского единства. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о новостях средств массовой информации. Сегодня сообщение из Украины. В Киеве официальный протест выражен представителем российской дипломатической службы в связи с причастностью российского посольства к презентации фильма «Война», снятого телеканалом Russia.ru и посвященного Осетинской войне. Этот Этот фильм должен был быть показан в киевском отеле «Хаят» 12 ноября. В организации принимало участие российское посольство и некоторые депутаты Верховной Рады, настроенные, как считают эксперты, пророссийские. Однако показ фильма был сорван, служба безопасности Украины запретила демонстрировать фильм, а позже стало известно, что организаторов презентации украли экран. Из Киева Владимир Вахненко.
Российский фильм «Искусство предательства» планировали показать 12 ноября в одном из киевских отелей. Однако его демонстрацию отменили по требованию Службы безопасности Украины. Накануне в Министерство иностранных дел был вызван советник-посланник посольства России на Украине Всеволод Лоскутов, и ему вручили ноту протеста в связи с тем, что посольство выступило одним из организаторов антиукраинской акции. Во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что этот фильм был сфабрикован российским спецслужбами. В нем утверждается, что во время августовского конфликта на Кавказе украинцы воевали на стороне грузинской армии. В фильме также идет речь о якобы незаконных поставках украинского оружия в Грузию. Слово руководителю Киевского института внешней политики Григорию Перепелице.
Информационная война, которая была развязана в ходе войны в Грузии, Украина стала театром этой информационной войны. И, конечно же, руководство страны и МИД обеспокоены. Украина защищает свое информационное пространство, потому что то, что транслирует Россия на Украину и осуществляет это информационное влияние, оно носит враждебный характер по отношению к украинскому государству.
Депутат Верховной Рады от оппозиционной партии регионов Валерий Коновалюк, который возглавляет комиссию по расследованию причастности высшего украинского руководства к торговле оружием, обвинил в срыве показа фильма «Искусство предательства» президента Виктора Ющенко. По словам депутата, именно по указанию главы государства оружие направлялось в Грузию.
Украина несет моральную ответственность за то, что украинские танки давили в Схинвале мирных жителей, стариков и детей. Мы несем моральную ответственность, что наши снаряды, которые поставлялись, я уверен, что абсолютно бесконтрольно в Грузию, система залпового огня «Град» уничтожали в Схинвале. По данным организации Объединенных Наций, Украина являлась самым крупным поставщиком вооружения в Грузию. Я убежден, что были и незаконные факты поставки вооружения, поскольку мы видим, как горят артиллерийские, армейские склады боеприпасов и вооружения в Украине.
По мнению экспертов, расследуя поставки украинского оружия в Грузию, Коновалюк выполняет заказ российских властей.
Я думаю, что Коновалюк уже давно прописался депутатом Государственной Думы. Если он работает в украинском парламенте, то он должен бы заниматься для начала тем, чтобы расследовать, кто абхазским и южно-осетинским сепаратистам поставлял вооружение. Коновалюку вполне известно, что Украина поставляла в рамках соглашения соответственно, в соответствии с международными стандартами. Грузия не заявлена нигде как государство, которому предъявляются санкции об ограничении поставок вооружений.
Говорил руководитель Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Европейское космическое агентство завершило отбор добровольцев для участия в эксперименте «Марс-500», который будет имитировать условия будущего полета на Марс. Это совместный с Московским институтом медико-биологических проблем проект. Всем кандидатам отобрано 8 человек, мужчин от 28 до 39 лет уже прошли медицинское обследование в Москве. Двое из них присоединятся к 4 россиянам, которые, начиная с марта 2009 года, проведут 105 суток в полной изоляции от внешнего мира в специальном блоке института, имитирующий внутренность космического корабля. Второй этап эксперимента продлится более 500 суток. О проекте «Марс-500» говорит научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев.
Такие эксперименты с длительным пребыванием экипажей в специальных изолированных условиях, имитирующих полет на космическом корабле, проводились и раньше. Первые эксперименты начались в 1970 году. Главная цель – это еще на Земле, так сказать, что называется, на берегу, разобраться со всеми возможными проблемами, не относящимися, ну вот, к вопросам невесомости, там, и таких вот невоспроизводимых факторов космического полета, с бытовыми проблемами, с жизнеобеспечением, с системами, с вопросами управления запасами. И, конечно, главное – это психология космоса. команды. С этой целью проводится сейчас эксперимент. Длительность его 520 суток определяется именно расчетной длительностью полета. 250 суток туда, 30 суток работы на поверхности, половина экипажа из 6 человек, трое как бы спускается на поверхность, и потом 240 суток полета обратно. Вот это время они должны проработать в условиях беспрецедентной автономности. И даже связь будет имитироваться с задержкой до 20 минут сигнала, сколько времени идет сигнал с Марса на Землю. У них будет имитация реального космического полета в той мере, в какой это возможно на Земле. У них будет программа инженерная, плюс у них будет обширная программа медико-биологических и психологических исследований, и у каждого есть еще собственные программы научных исследований. Люди проходят очень жесткий отбор. Европейское космическое агентство, которое отбирало двоих участников из шестерых, четверо остальных из России. Так вот, на эти два места было подано 5600 заявок. Из них после тщательного отбора было выбрано 8 на сегодня, и только двое из них окончательно пройдут в эксперимент. Одна из главнейших проблем – это жесткий информационный голод, потому что нет ни интернета, ни телевидения, ни телефонной связи, ни связи с родными, близкими, никаких новостей практически, только то, что по каналу телекоммуникации там что-нибудь кратко могут передать. Все, ничего больше. Только то, что взяли с собой, DVD-диски, аудиокниги, игры, гитару там кто-то берет с собой. Вот это все, чем они располагают. И вот именно информационный голод и вот такая вот автономность – это наиболее тяжелая составляющая эксперимента.
Научный обозреватель Александр Сергеев. Проект «Марс-500» – это один из этапов подготовки космической экспедиции на Марс. Когда она может состояться и зачем вообще на Марс лететь? У микрофона «Свобода», редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев.
Дальше всего, наверное, с точки зрения техники и концепции продвинулась разработка в России. Существует несколько проектов. Наиболее продвинутый проект ракетно-космической корпорации «Энергия» и центра Келдыша. Под этот проект сейчас в России денег, соответственно, нету. Лучше немножко дело с деньгами обстоит в Соединенных Штатах, но там как такового проекта нет. Он не закончен. Там они сейчас сосредоточили внимание все на разработке корабля для полета к Луне. И Марс у них как бы отодвинулся немножко, потому что сейчас трудности даже с лунным кораблем есть. И они считают, что пока еще даже концептуально о Марсе им говорить рановато. Первая экспедиция, скорее всего, международная. Может состояться после 2025 года. Уровень технологий позволял сделать такой проект еще в конце прошлого века. Но, к сожалению, корабль получается очень большим, и экспедиция страшно дорогой. Для того, чтобы полететь на Марс, нужно сделать корабль, который стартует с орбиты вокруг Земли, и стартовая масса более 500 тонн. То есть ни одна ракета, конечно, непосредственно такую глыбу не поднимет. А для того, чтобы собрать его из модулей, это нужно будет несколько пусков сверхтяжелых ракет, которых сейчас, например, уже в России нету. Ну и потом много-много других вещей, там неизвестность радиационной обстановки, защита организма космонавтов от рентгеновского излучения космического, от вспышек на Солнце. Фантастического ничего нету, но самое главное сейчас недостаток целеполагания. То есть никто из нынешних таких фанатов космонавтики не может внятно сформулировать, зачем человеку лететь на Марс. Во время лунной гонки там политические вопросы давлели. Сейчас даже сверхдержавам для того, чтобы показать, какая она великая и могучая, всем не обязательно лететь на Марс.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были научные обозреватели Игорь Афанасьев и Александр Сергеев. Завершен отбор добровольцев для эксперимента «Марс-500». Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». Работали над ним продюсер Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера субботы. А вы не уходите с волны свободы. Сейчас у нас «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите эту программу. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.